новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. Как обычно, три способа для того, чтобы слушать и смотреть нас в интернете. Это либо Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо YouTube-канал «Говорит Москва», либо социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Москва едет достаточно непросто, прямо скажем, 5 баллов уже. Нам обещают 5-бальные пробки в 5 вечера, потом в 6 вечера 7 баллов, а в 7 вечера и вовсе 8-бальные пробки. При том, что машин в городе пока, во всяком случае, меньше обычного. Данные ЦОДД – 2 миллиона 490 тысяч автомобилей. Сейчас зарегистрировано 4 крупных ДТП. По Яндексу 5 баллов. ЦОДД считает, что это пробки в 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, китайский МИД сформулировал 6 принципов безопасности и что нового в позиции Китайской Народной Республики на международной арене. Первая тема. Вторая тема. С 1 марта граждане России начинают оплачивать коммунальные услуги по новым правилам. У некоторых, говорят, не изменится или снизится платежи, но есть подозрение, что у большинства людей платежи все-таки вырастут, потому что по-новому начнется оплачивание потребления коммунальных услуг на так называемые общедомовые нужды. Чего ждать от новых платежек, поговорим минут через 10. Следим за срочными сообщениями, которые в эти минуты появляются. И вот смотрите, только Путин выступил, уже реакция. Ректоры томских вузов считают базовую для Российской Федерации систему обучения прозрачнее болонской, которая применялась в стране последние несколько десятилетий. Это вот из срочных сообщений, из ленты агентства ТАСС. Смотрим, что в эти минуты нам рассказывает агентство РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив будет поддерживать проекты в новых регионах Российской Федерации. Ну и вот как раз на китайскую тему только что появилось сообщение со ссылкой на заявление Борреля. Ван И спросил Евросоюз, почему нельзя вооружать Российскую Федерацию, а Украины это не касается. Говорит Ван И. Завтра у Лаврова с Ван И встреча в Москве.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, китайский МИД сформулировал 6 принципов безопасности. В концепции документа сказано, что именно на них будет основана внешняя политика этой страны. Перечень составляет: первое, приверженность видению общей и устойчивой безопасности. Второе, приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран. Третье, приверженность соблюдению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Четвертое, приверженность серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран. Пятое. Приверженность мирному разрешению разногласий между странами через диалог и консультации. Шестое. Приверженность обеспечению безопасности и в традиционных и нетрадиционных сферах. Итак, это новые принципы безопасности Китайской Народной Республики. Важно понять, что нового в позиции Китая на международной арене после появления этих признаков. Старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, а в прошлом заместитель генерального секретаря ШОС Шанхайской организации сотрудничества Владимир Захаров к нам присоединяется. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день. Я вкратце ознакомился с китайским планом. Он, конечно, не расшифрованный и не подробный и так далее. С очень многим можно согласиться. Прежде всего, то, что все конфликты должны решаться путем переговоров и так далее. На чем постоянно настаивает наш президент, наш министр иностранных дел. Вот. Можно согласиться с тем, чтобы в результате вот этих переговоров была обеспечена долговременная безопасность всех заинтересованных лиц. Вот. Здесь по широкому плану имеется в виду и страны Азии, и страны Европы. То есть нужно создавать новую систему безопасности. Естественно, я согласен с тем, что китайская сторона предлагает, что все поведение участников конфликта должно соответствовать нормам Устава Организации Объединенных Наций. Вот. Но есть момент, который, в общем-то, с которым странно, нельзя согласиться. С ним уже согласился министр иностранных дел Украины. Думаю, что Россия не будет с ним согласна. А именно, значит, соблюдение суверенитета и территориальной целостности имеется в виду Украины. Вот. В нынешней ситуации, в нынешней конфигурации, в нынешнем контексте это невозможно. Почему невозможно? Потому что тот же самый принцип территориальной целостности был неоднократно нарушен и Украиной, и Соединенными Штатами, и так далее. Вот. Все, что произошло в 2014 году, это фактически свержение правительства и так далее. Вот. Китайское понимание заключается в том, что формально Китай претендует на то, что Тайвань является единым государством с Китайской Народной Республикой. На самом деле это административная и политическая сегодня единица, которая фактически отказывается от присоединения к Китаю. Поэтому суть конфликта на Украине и суть конфликта между Китаем и Соединенными Штатами Америки вокруг Тайваня, фактически это является общая конфликтная линия конфликта России и Китая против Объединенного Запада. Ведь, несмотря на это, именно США организуют совместные выступления, совместные позиции, совместные коалиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направленном против Китая. Не случайно США и сегодня обещают разностороннюю военную помощь Тайваню и так далее. Поэтому вот с этим пунктом мне трудно согласиться, потому что сегодня уже границы бывшего украинского государства изменены. И фактически нужно заново говорить о проблеме суверенитета. Каков будет мир? Каков он будет определен результатами военной операции, которая была начата Российской Федерацией, но, естественно, была начата под давлением обстоятельств, под давлением наступления НАТО, под давлением наступления коллективного Запада против интересов Российской Федерации с применением украинского режима, который фактически, факты показывают, был готов снова начать войну на Донбассе, фактически выступая против русскоязычного, русскокультурного населения.
Владимир Юрьевич, давайте все-таки вернемся к этим самым шести принципам безопасности Китая, потому что мы же говорим о позиции Китая прежде всего. Отдельно мы поговорим по поводу того, что происходит сейчас на Украине, потому что здесь тоже есть новости, которые касаются Китая, но эти новые шесть принципов... Подождите.
Владимир Юрьевич. Планирует себя миротворцем и так далее, и хочет сохранить мирные торгово-экономические и политические отношения как США, так и Западной Европы. В то время как вот общая конфронтация, в которой сегодня находится наша страна, вот, она противоречит нашим интересам, потому что фактически поставки вооружений, они являются безграничными со стороны и США, со стороны Западной Европы и так далее. Вот. И практически способствует сохранению вот этого пронацистского киевского режима сегодня.
Так шесть принципов безопасности вот этих новых. Да. А чем отличаются от прежних принципов-то? Принципов,
которые я получил, там почему-то нет положения, оно должно быть, о прекращении поставок вооружений и боевой техники украинскому режиму. Вот. Другие комментарии, которые я кратко посмотрел и так далее, говорят о том, что там есть такое положение. То, что я ознакомился с тем, что вы нас представили, там этого положения нет. И это очень важный и серьезный момент. Я надеюсь, что он будет включен в китайский план.
Понятно, спасибо. Владимир Захаров, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики и бывший заместитель генерального секретаря ШОС. Возможно, он не слышит просто студию, но вот о чем я хотел бы обратить, на что хотел бы обратить внимание. Жозеп Боррель рассказывает на пресс-конференции в НАТО о том, как он встречался с Ван И, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Тот побывал в Мюнхене на конференции по безопасности, теперь приехал в Москву и завтра встречается с Лавровым. Так вот, Боррель Израиль рассказал, что он давно знает Ван И, и в данном случае они с ним достаточно много говорили. Он был очень ясен, говорит Боррель, я не могу повторять его слова, но он сказал, что Китай не дает оружие стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они не дают России оружие и не дадут, это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая. Это шеф дипломатии Евросоюза, рассказывает, о чем они говорили с китайским политиком высокопоставленным, а это, в свою очередь, цитирует в эти минуты агентство ТАСС. Шесть принципов безопасности Китая сформулированы. Они достаточно общо сформулированы. На это обратил внимание и Владимир Захаров. Что у нас из ваших сообщений? Почему президент в своем послании не коснулся темы взрывов на Северном потоке? 625-й, думаю, не стоит считать, что Китай с кем-то в коалиции. Это 625-й, напомню. 437-й. Некоторые предлагали изменение нашей позиции в области внешней и оборонной политики. Про изменения во внешней политике ничего не сказано, а по оборонной моратории на ДСНВ. Вы уверены, что вы внимательно слушали Путина, если вы говорите, что ничего не сказано про изменения во внешней политике? 530-й, у Китая своя новая система безопасности, у НАТО своя, значит ли это, что мир треснул пополам? 625-й, кстати, пишет, что в шести принципах безопасности Китая, если мы говорим о каких-то новациях, так там ничего нового нет. Как пишет 625-й, Китай твердо соблюдает свои интересы с восточной хитростью.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
С 1 марта, пишет сегодня газета «Известия», не то чтобы это новость, а «Известия» лишь напоминают нам о том, что это случится буквально через неделю. Так вот, с 1 марта будут по-новому граждане России оплачивать потребление коммунальных услуг уже не в квартирах, а на так называемые общедомовые нужды. Меняются нормативы учета горячей и холодной воды, меняются нормативы учета электричества и даже отопления на общих пространствах, а, напомню, это лестничные площадки, подъезды и лифты. Кроме того, до 1 апреля еще должны прийти новые оплатежки за жилищно-коммунальные услуги, которые будут перерасчитывать вот эти самые общедомовые нужды за весь прошлый год. Причем, как пишет газета, правила всех коснутся по-разному. У кого-то единовременная плата будет ощутимо выше, у кого-то ниже, у кого-то почти или совсем не поменяется. Квартплата вырастет за счет того, что теперь по-другому будут считать общедомовые нужды. Но как? Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы» и директор межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Вера Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что меняется с 1 марта с точки зрения учета общедомовых нужд, и можно ли говорить, что у большинства квартплата вырастет?
Ну, понимаете, это спорный вопрос. Ведь на самом деле норматив, по которому мы сегодня оплачиваем ОДН до 1 марта, мог быть и занижен. При подсчетах. Поэтому мы будем считать это все по объективным данным, которые дадут нам счетчики учета всех ресурсов. Понимаете? Поэтому если в доме был ОДН занижен изначально, да, неверно посчитан, там, при этом рассчитывается мощность прибора, объем поставок, то тогда, конечно, счетчики покажут то, что мы действительно тратим в доме. Но может быть и обратная ситуация. Понимаете?
Так, подождите, а как понять, вот что было до этого и чего меня ждет уже в ближайшем счете за жилищно-коммунальные услуги?
Да счетчик вам и даст это понять.
То есть?
То есть, вернее, не счетчик, а платежка, которую вы получите.
А, то есть заранее, я не знаю, не доплачивал.
Нет, это вообще невозможно, невозможно. Это счетчик посчитает, вы постараетесь, как собственники, в обязательном порядке вместе с управляющей компанией снимать показания. Если у вас, в общем, для этого есть активный там такой жилет, да, вот поэтому поручите ему это, поэтому в
так,
принципе...
еще. Скажите, вот есть люди, которые, так сказать, не ставят счетчики и платят, что называется, по-среднему. Вот при расчете общедомовых нужд эти люди увеличивают плату тех, кто платит по счетчику, или наоборот уменьшают?
Я не совсем поняла вопрос.
Ну, смотрите, у кого-то дома нет счетчика. И вот они за общедомовые нужды переплачивают или недоплачивают?
Нет, там немножко другая история.
Вот как?
Понимаете, да, вот если, допустим, ОДН там, допустим, изначально был занижен, то счетчик всегда показывал больше, чем норматив. Поэтому счетчики, извините, вот просто неприлично быстро ломались, да, у таких жильцов. Вот сейчас, и, ну и все, конечно, все, что вы налили побольше, чем вы заплатили, да, все это уходило на ОДН, и, по сути говоря, за вас платили ваши соседи.
Угу.
Вот. Да, поэтому сейчас эта история, она, в общем-то, сойдет на нет.
Как раз наоборот. Хорошо, а приборы учета, расходы тепла в подъездах, вот этого всего спрашивают слушатели, они уже установлены?
Нет, там, где не установлены, их надо будет устанавливать. Но даже если вот есть дом такой, который вот по техническому, он просто в котором невозможно поставить эти счетчики, да, есть такие дома, то это будет рассчитываться по аналогу. То есть что такое по аналогу расчет? Берется такой же дом, абсолютно такой же дом, да, и по средним показаниям за год, да, среднее показание вычисляется, и это среднее показание уходит как бы на оплату того дома, это и называется аналог. Поэтому, в принципе...
Даже если нет счетчиков, посчитать найдут как?
Ну как, вот нет счетчика. Рядом стоит точно такой же дом, один в один, вот дом-близнец.
Угу.
Там точно примерно такой же
количество людей. Не-не-не, это я понял. То есть, если в вашем доме нет счетчика, вам от этого все равно найдут, как насчитать услуги. Я вот
ну, конечно. Ну,
дальше.
Да, разумеется.
Хорошо.
Больше вы платить не будете. Ну,
дальше. Меньше, наши слушатели пишут вам вопросы. Если из-за нерадивых коммунальщиков в подвале будет утечка вода, получается, теперь будут платить все жильцы? Или это было и до 1 марта?
Нет. Вот здесь вы молодец. Вот до 1 марта этого не было. Понимаете, потому что если чуть выше норматива, то управляющая компания покрывала расходы из своих доходов, из своего кармана.
Теперь этого не будет?
Да? Тут нет, тут есть теперь один такой неприятный для нас минус. Вот, ну, вот я нисколько не умаляю честности управляющей компании, презумпцию невиновности никто не отменял управляющей компании. Но могут быть злоупотребления, потому что если всякая протечка вчера, она для управляющей компании была протечкой из собственного кармана, да, то вот теперь в сущности управляющей компании все равно... Понимаете, вот это все равно будут наши расходы. Закрыла она подвал, знаете, на ключ там хлещет вода, полный подвал воды, а управляющая компания говорит, ну и что, зато это не мои расходы. Да?
Так, тут понятно изменение. Теперь дальше. 636 пишет, а не получится ли так, что в результате вот этих нынешних пересмотров долги неплательщиков скинут на всех жильцов, ну и так далее?
Спорный вопрос. Это вот, значит, спорный вопрос абсолютно. Потому что, ну, в принципе, неплательщики есть в каждом доме. Вот в буквальном смысле. В каждом доме есть свой нерадивый такой сосед, да, который там, ничего не оплачивает. И управляющие компании ведут претензионную работу там каким-то образом. Бывают такие люмпины, которые, ну, вообще не в состоянии заплатить. Вот, ну, а расход есть воды. Ну, и перекрывают воду, и перекрывают канализацию.
А то, что на общедомовые нужды идет, они же тоже тогда не платят?
Ничего они не платят. Они ничего не платят.
И
они
тогда
ничего не платят.
И тогда
не
их
значит...
платежи...
Нет, слушайте, да. Они не платят, но им же начисляют.
Угу. Это все-таки остается их начислением.
Да.
Хорошо, еще одно уточнение. Сегодня «Известия» пишут о том, что нормативы учета общедомовых нужд и по воде, и по электричеству, и по отоплению как-то меняются. А как?
Значит, ну, смотрите, нормативы будут считаться все-таки, опять-таки, вот по слову, по аналогу. По аналогу, да? То есть, иными словами... наблюдали, в общем, заниженные нормативы во многих регионах. Как они их считали, это совершенно непонятно, да? Вот совершенно непонятно. Но нормативы были занижены. Теперь, когда нормативы будут рассчитаны в соответствии со средними показаниями домов, где учет, где стоят счетчики, да, средние показания, то есть, ну, вы знаете, как, что это значит, да, все месяцы суммируются, делятся, и получается цифра. Вот, поэтому, в принципе, нормативы выровнятся. скажем так, они станут более справедливыми. Ну, еще поймите, что вот пугать людей тем, что, с 1 марта у всех повысится платежка невыносимо, это не так.
Никто не говорит этого.
Потому что мы наблюдаем обратную картину. Не с пониженным нормативом, который был до 1 марта, а с повышенным нормативом, который был до 1 марта.
Хорошо.
Сейчас счетчики все это выровняют.
Еще одно уточнение. Вот 726 пишет, вот вы говорите, раньше нормативы были завышены, теперь они другие. А если вот сейчас неправильные нормативы, откуда гарантия того, что те были неправильные, а нынешние правильные?
Не, ну это странный вопрос. Значит, есть специальные схемы расчета. Есть специальные схемы расчета. Теперь счетчик учета, который стоит у вас на ОДН, да, он просто не даст возможности неправильно посчитать норматив. Вот сколько дом потребил, да, столько и будет. Я еще раз говорю о том, что чтобы не было завышенного потребления, вот с примером, когда течет труба в подъезде, да, нужно в конце концов собственникам проявлять активность, да, проявлять бдительность и контролировать работу управляющей компании.
Это понятно. Тогда еще один, последний вопрос уж точно. Вера Михайловна, скажите, вот в этом сообщении написано, что еще будет какой-то перерасчет за 2022 год. Это что, уже по новым нормативам вчерашние услуги? Или все-таки это обычный перерасчет прошлому году?
Слушайте, там все как всегда. То есть берется общая сумма за год, делится на, значит, 12 месяцев, получается средняя цена. Если она больше получилась, допустим, того, что было оплачено, идет перерасчет. Но, как правило, вот, бывает и меньше. Поэтому просто денежки можно требовать назад.
Просто традиционный перерасчет ежегодный наложился на нынешнюю историю с новой системой оплаты ОДН.
Он безболезненный Все. Для нас будет. Безболезненный.
Спасибо. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы» и директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Управляющая компания только собирает деньги, пишет 625-й, жильцы заплатят за все в любом случае. Ну, а как-то, да, с вашей точки зрения, должно быть по-другому. Управляющая компания оплачивает, точнее, выполняет работу, а жильцы ее оплачивают. Кто не хочет, тот не оплачивает. Тогда ему не оказывают услуги. Вот кто-то тут написал, что у них же управляющая компания ведет следующим образом. Если ты не платишь, какое там 2 месяца, тебя отключают. Мы еще и за ЖКУ должны будем течью управлять, чтобы не переплачивать и устранять. Нет, вы будете должны требовать от ЖКХ, чтобы эту работу выполняли. А как вы хотели? Просто те, кто честно платят, платить будут больше, пишет 152-й. Дальше. В стране непростая ситуация, экономическая непростая. Зачем людей сейчас злить такими мерами, пишет 618-й. Вы решили, что вот сейчас непростая экономическая ситуация, а когда она была простой? Дальше, 930-й. У меня было, что не передавал показания более 3 месяцев. Управляющая компания насчитывала по некому аналогу, а не по им средним показаниям за год. Почему? А вы уверены, что именно по вашим средним показаниям? А главное, вы ведь потом, когда подаете показания, вам все равно перерасчитают. В чем суть вопроса, непонятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я.
Прошу.
Ну вот гость студии сказала, что неплательщики, они там не платят, но им же все равно начисляется, потом как-нибудь заплатят. Они никогда не заплатят.
Нет, так это будет их долг, а не система общедомовых нужд.
Нет, это относится все равно, к этой теме, насчет того, что вот это...
Нет, еще раз, мы обсуждаем, будут ли перекладывать их недоплату на других. И вот давайте на этом и остановимся. Оплачиваешь, потом раз и долговая платежка за тех, кто не платит. И ни МФЦ, ни юристы управляющие ответ не дают, пишет Катя. А почему вы решили, что это долговая платежка за тех, кто не платит? Это очень важная история. Возможно, речь идет именно о том, что вы оплачивали, вам просто не совсем правильно посчитали, или оплата по факту оказалась другой. Пересчитывает за 2 месяца, остальное просто не пересчитывает, пишет 930-й. Ну, значит, надо платить по средней только 2 месяца. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 21 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все традиционно, традиционно в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо по телефону сюда, в студию. А смотреть и слушать в интернете вы можете нас либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Далее основные темы этого дня.
Движение.
Сначала пробки. Город едет сегодня сложнее, чем обычно. Пятибалльные пробки прямо сейчас. Значит, смотрите, как 5 баллов прямо сейчас, 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера. На сегодня нам очень сложное движение обещают. Прямо сейчас уже 2 миллиона 520 тысяч автомобилей. Но вроде как крупных ДТП стало меньше. Полчаса назад было 4, теперь всего одно крупное ДТП. 5 баллов с точки зрения Яндекса, 4 балла с точки зрения ЦОДД.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, прогресс МС-21, оказывается, повредили внешним воздействием. Во-вторых, исследователи называют число любителей народной медицины в России. И, как выясняется, от простуды детей традиционными средствами лечат традиционными средствами и не ведут к врачу до трети российских родителей. Это как в соседних странах или у нас какие-то особенные показатели на этот счет? Об этом говорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются... Льготу на покупку высокотехнологичного оборудования в России будут выдавать, и это повысит спрос на него, заявление Мантурова. Размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки собираются увеличить до 2 миллиардов рублей. Это заявление Минпромторга. Об этом сейчас пишут информационные агентства.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Непонятные вещи какие-то происходят в космосе. Это, безусловно, требует объяснений для того, чтобы понять, что, собственно, там произойдет. Сегодня новые данные по поводу того, что случилось с прогрессом. Если еще несколько дней назад говорили, что что-то не так... И поэтому корабль отстыковали, посмотрели, вроде как повреждений нет, но система теплообеспечения не работала. Теперь вот прошло несколько дней, говорят, нет, повреждение внешним воздействием прогресса все-таки было. И получается, что что-то такое произошло в районе Международной космической станции, что сразу два корабля получили в результате внешнего воздействия серьезные повреждения. Один из них уже, напомню, затоплен. Прогресс, другой пилотируемый корабль, но лететь на нем нельзя, поэтому ждут следующего корабля, и уже объявлено, что следующие полетят в космос, прилетят в космос, и те новые космонавты и те космонавты, которые сейчас должны были оттуда улететь, проработают до сентября 2023 года. Чем все это можно объяснить? Почему в Роскосмосе сразу не увидели, а позднее все-таки рассмотрели, как теперь получается, вот эти вот признаки повреждения системы терморегулирования космического грузовика из строя из-за повреждения? То есть не сразу увидели, потом на снимках показалось им что-то другое, говорят, что снимки показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборного агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. Видимо, даже не одно отверстие или какое-то сквозное отверстие. Диаметр отверстия 12 миллиметров. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер и автор канала «Открытый космос зеленого кота». Виталий Юрьевич, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
О, теперь мы слышим. Скажите, так что произошло? То есть сначала они не увидели эту дырку на прогрессе, а потом бы все-таки рассмотрели. И вообще, когда такое бывало, чтобы сразу два корабля от внешнего воздействия так пострадали?
Ну, таких случаев не бывало никогда. Это реально уникальное событие. Насчет того, почему не разглядели, там расположение корабля было неудобное. То есть, когда он был в состыкованном режиме, заглянуть в ту точку было невозможно теми манипуляторами, которые были в наличии.
На ваш взгляд, чем можно объяснить произошедшее?
Ну, здесь три гипотезы основные. Метеорит, космический мусор и заводской брак. Ну вот, Роскосмос говорит, что заводской брак исключен, остается космический мусор и метеорит.
Ну, то есть, подождите, секунду, то есть до этого космический мусор либо не летал, либо его было намного меньше, и теперь по поводу производственного брака, что за производственный брак может быть, что дырка появилась в космосе, ведь явно что-то прилетело?
В этот момент, когда произошли пробоины, корабли находились в условиях интенсивного солнечного освещения. То есть можно предположить, что система охладительная работала с повышенной нагрузкой. И если там, например, было просверлено отверстие, сознательно или бессознательно, и заклеено потом каким-нибудь клеем, эпоксидкой, холодной сваркой, то когда проверяли всю эту систему, дырки не было. А когда повысилось давление на орбите, оно пробилось. Но это такая очень гипотеза. Но любопытно, что две пробоины на двух космических кораблях возникли практически в одном и том же месте. Если смотреть радиатор, там между ними расстояние будет сантиметров 15, может быть, даже меньше. И вероятность того, что вот такой точностью снайперы-метеориты прилетели в одно и то же место, это крайне маловероятно. Хотя все-таки метеориты, сверхмалые частицы, пробивают или поражают Международную космическую станцию. Например, в том же манипуляторе Канадарм там дыра, наверное, сантиметр диаметром.
Ага, такое, значит, все-таки бывает. Теперь вопросы от наших слушателей. А на чем-то другом, кроме как «Союз», могут увезти космонавтов? Допустим, почему нет американского никакого корабля, какой-нибудь «Крю Дрэгон»? Нельзя туда послать сейчас?
С Земли послать можно. На орбите сейчас у них нету такого варианта эвакуации. Но Роскосмос, конечно, не хочет, чтобы американцы спасали наших космонавтов. Мы сами по себе, у нас корабли есть, поэтому вот сейчас, собственно, «Союз-23» для этой цели и запускается.
А «Союз-23» запускается не вовремя. Чем это объяснить? Почему отложили его старт?
Да, именно потому, что «Союз-МС-22» не в состоянии обеспечить безопасную эвакуацию космонавтов или возвращение на Землю.
Не-не-не, подождите, нам ведь говорили, что к этому дню они уже должны были полететь, и в последний момент отложили на март. Вот это почему? Мы потеряли...
По-моему, у нас проблема со связью.
Видимо, у нас... Вы сейчас меня слышите? Нет, видимо, не слышит. Это был Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер и автор канала «Открытый космос зеленого кота». Такое бывает. У нас будет своя станция в космосе, пишет Максим. А это же как-то решит проблему вот этих пробоин, непонятно. Кресла, которые сделаны по профилю человека, не будут снимать и переставлять, пишет 672-й. Видимо, придется, ведь как-то все равно надо будет возвращать космонавтов оттуда. Вот даже этот корабль, который сейчас туда полетит в начале марта, он ведь потом будет вывозить и этих космонавтов тоже. Следовательно, кресло придется либо переставлять, либо сразу с Земли уже пришлют со специальными креслами, рассчитанными на этих космонавтов, которые прилетели на другом корабле. Впрочем, такое бывало неоднократно, как мы знаем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Да, что по поводу диверсии, пишет 630-й. Ну вот, видите, уже историю с браком, видимо, сняли с обсуждения. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А может быть, это американское лазерное оружие? Они, так сказать, они же нам объявили войну.
Подождите, а вы думаете, что Роскосмос этого не видит, и видите только вы?
Вот не знаю, я просто свои...
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира 824. Вот что угодно можно заливать про космос, ведь никто все равно проверить не может. Это правда. Да, действительно, американцы во всех бедах виноваты, пишет 68-й. Панк 13 говорит, что дырку легко найти. Надо, говорит, просто взять и погрузить объект в бочку, где пузырики, там и дырка будет. С камерами, во всяком случае, так работает. Григорий из Санкт-Петербурга вспоминает, что там когда-то... киноактриса Пересильд была, говорит, наверное, что-то забыла. Он предполагает, что Пересильд забыла скальпель. Вы полагаете, что актриса Пересильд, она всегда со скальпелем летает. Хорошо. Я почти уверен, что это диверсия, газопроводы, потом космические корабли, ну и так далее, пишет Максим. Но хотелось бы, кроме вот уверенности, иметь какие-то более-менее логичные объяснения того, что произошло. Ну, правда. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Ну, смотрите, а в прошлый раз же там была уже какая-то диверсия. Пробили отверткой, помните, там стенку вот, МКС, вот, клеили, заклеивали клеем ее моментом.
Ну
сейчас, и... Нету, он ушел из России, товар санкционный.
А вы прекрасно... А вам кто-нибудь уже говорил, что вы один из лучших КВНчиков в мире? Нет, я, видимо, первый. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид
Москва. Да, прошу.
Ну, вы знаете, это, конечно, класс, американские лазерные лучи, диверсия и все такое прочее. Это обалденные версии. Но все-таки я хочу напомнить слушателям, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. В большинстве случаев.
Вы тоже, кстати, видимо, юморист. Красиво.
Ну, я придумал, поэтому я только могу повторить у меня. Да. И вот я по этому поводу хочу сказать. Я так понял, что брак исключен самим производителем, да?
Ну, получается так.
Ну, я вот не припомню, чтобы производитель добровольно говорил, да, вы знаете, у меня тут брак, сейчас мы все поменяем. Тем более, если это что-то находится где-то очень далеко. А в данном случае вообще в космосе. Поэтому я думаю, что какая-то комиссия будет с этим разбираться. И мое мнение, что все-таки это какой-то заводской брак.
Понятно. Тем более, что он как-то слишком часто повторяется. Ну, во всяком случае, видите, никогда такого не было, как говорил Черномырдин. И вот опять два раза. Ну да, это неожиданно. Прогресс МС-21, как теперь говорят, поврежден внешним воздействием. Система терморегулирования космического корабля вышла из строя из-за повреждений. Диаметр отверстия составил 12 миллиметров, говорят в Роскосмосе.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Брак теперь сгорит в плотных слоях атмосферы, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, вот один из этих браков точно, предполагаемых вами браков, один из них уже точно в этих плотных слоях сгорел. Исследователи называют число любителей народной медицины в России. Как выясняется, треть российских родителей лечат детей от простуды традиционными средствами и к врачу не ведут. Четверть участников опроса не обращаются к медикам, пока у ребенка что-то не заболит. Только 19% говорят, что идут в поликлинику при любых недомоганиях. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на экспертов Альфа-страхования. Среди народных средств, которые предпочитают родители в России, травяные отвары, растирание и ингаляция над картошкой. Это хорошая история. Люди знают, как использовать картофельный ингалятор, люди знают, как использовать травяные отвары. Или это плохая история, люди не знают, как пойти к врачу. Павел Брандт, медицинский директор сети клиник «Семейная». Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для вас это хорошая новость? Каждый четвертый знает, как проводить ингаляции над картошкой, травяные отвары? Или плохая? Каждый четвертый не знает, как сходить к врачу?
Да и нейтральная. Пускай людям будет хорошо.
А, нет, это понятно, но история с народной медициной и ее распространенностью, это плохо или хорошо?
То есть, любая история, которая связана с негативным влиянием на здоровье людей, если это народная медицина в моменте не вредит здоровью человека, то ничего страшного. А если вредит, то уже плохо. Вот дышать детям над картошкой, наверное, не очень хорошо. Можно ожог верхней дыхательной пути получить. А какие-нибудь там пить сборы травяные, ну, наверное, ничего ужасного в этом нет, если они в аптеке куплены.
Но ведь как раз время, пока ты пьешь травяные растворы, это время, когда ты до сих пор не показался к врачу, а дальше вроде как хуже бывает.
Слушайте, ну, это же не факт, что ситуация заключается именно в том, что человек прям чем-то страшно болеет, а если он особо ничем не болеет. Тоже такая себе ситуация. Ну, на самом деле, вот если говорить там о ОРВИ, то врачу не надо показывать ОРВИ, оно само пройдет за 7 дней. А если говорить о каких-то онкологических заболеваниях, то да, так, тогда будет грустно, скорее всего.
Ну, а как определиться, вот у меня одно или второе?
Ну, ОРВИ сложно перепутать с онкологическим заболеванием, все-таки мы примерно все представляем про...
Ну, конечно.
Вирусные заболевания, что и что. А если какие-то серьезные проблемы, то чаще всего люди не лечатся народными средствами, бегут к доктору быстрее, те, кто верит в народные средства, бегут еще быстрее, чем те, кто не верит.
Вообще, эта история, помните же наверняка, и про кору дуба в свое время говорили довольно много. Теперь вот травяные отвары, растирание, ингаляция над картошкой. Это то, что распространено исключительно у нас или и в других странах по соседству то же самое?
Слушайте, ну по соседству точно это все то же самое, что в советское время все было везде одинаково. Я думаю, что не сильно изменилось. За такой короткий промежуток времени в Африке, я думаю, еще веселее, там, я думаю, всяких еще шкур животных пускают, там их всякие продукты переработки. В Азии так точно народная медицина даже местами более распространена, чем ненародная. На Западе, наверное, больше все-таки медицины, чем народные средства, хотя тоже, я думаю, разные бывают варианты.
Еще одно. Вот наш слушатель 884 пишет, что результаты этого опроса, если каждый четвертый лечит ребенка травяными отварами, говорит о том, что у каждого четвертого практически нет доступа к медицине. Ввиду места проживания получается, что подорожник ближе, чем терапевт.
Да нет, это вообще не так. Слушайте, я думаю, что если такой вопрос провести в Москве, результат будет примерно такой же, и доступ к медицине не имеет никакого отношения. В России, надо сказать, если не брать действительно суперудаленные регионы, и в этих регионах еще суперудаленные места, то доступ к медицине, во всяком случае, в крупных городах, даже в городах поменьше, очень свободный, гораздо более свободный, чем на Западе.
Ну, еще...
ввиду особенностей системы здравоохранения. Качество может быть разное, а доступ очень хороший.
Ну и последнее. Вот насколько прав один из наших слушателей, который предлагает нам фразу, которую не он написал, но я уже тоже слышу. Народная медицина проверена веками. Это работает?
Нет, это как раз не работает, к сожалению, потому что народная медицина вообще не работает в большинстве случаев. Здесь еще раз говорю, здесь важно не то, работает она или не работает, важно то, чтобы она не вредила. Вот это самое важное. А то, что она не работает, ну, конечно, не работает. Большинство вещей, которые... Был отличный английский комик, к сожалению, не помню его фамилию, который правильно сказал, что все, что было рабочего в народной медицине, давно стало лекарствами, а все остальное — это просто овощной суп.
Понял, спасибо. Павел Брандт, медицинский директор сети клиник «Семейная», был с нами на прямой связи. 7373948. Рафаэль говорит, что народная медицина для тех, у кого нет денег, к сожалению. А вы же знаете, что народная медицина, как правило, дороже, чем дешевые лекарства. Вот мне кто-то, Григорий тут, домбайский горный чай предлагает. Наверняка стоит рублей 250, а какие-нибудь простые противовоспалительные при этом будут стоить рублей 15. И вы будете говорить о том, что народная медицина для тех, у кого нет денег? Что еще? А как люди в деревнях живут, пишет 689-й. Струя бобра — реально полезная вещь, утверждает 930-й. Но это, говорит, спиртовая настойка, если что. В общем, по поводу реальной полезности, это все-таки прежде всего к врачам, если мы говорим о каких-то полезных вещах. Павел Брандт, как медик, говорит, главное, чтобы не вредило. Максим утверждает, как ни крути, ромашка хорошо помогает при заживлении. Вы пробовали? Ну, то есть, просто как мы в быту можем понять, вот, например, сказать, ромашка хорошо помогает при заживлении? Вы с чем-то сравнивали. То есть на одной коленке, знаете, рана заживает от ромашки, на другой коленке рана заживает, к примеру, не от ромашки, а от какого-то специального бипантена, или как он там называется, я не знаю. Вы как-то так это проверяли? 7373948, телефон прямого эфира. 256-й, народные средства проверенные помогают, врачи с купленными дипломами. Народные средства, проверенные врачами с купленными дипломами. Вы о чем сейчас написали? 7373948. Телефон прямого эфира. Подорожник реально помогал. Ну как он вам помогал? 401-й. Ну интересно. Виталий говорит, это же какой-то 12 век. Если человек с какой-то фигней, он уже болеет, лучше все равно сходить в поликлинику, показаться и уйти. Хуже-то не будет. А вот травяные сборы, дышание, наверняка попить настои на ежах от какой-то бабки-знахарки с образованием швеи, это же прямая дорога в могилу. Ну то есть, если вы идете к такому врачу, вы не идете к обычному врачу. И это проблема. Виагра закончилась, приходится лечиться борсучей струей, пишет 672-й. Он, наверное, тоже большой юморист, потому что если бы он знал, он бы знал, что, ну, серьезно. Тогда бы он, если бы правда ему приходилось лечиться борсучей струей, тогда у него проблемы. Он просто не узнал, что Виагра не закончилась. Теперь по-другому называется и у другого производителя. Савелий Михайлович, будто вам не плевали в глаз при ячмене. Ну-ну. Нет, не плевали. Представьте себе. Меня реально спасли в склифе, пишет 482-й. А Максим говорит, я ничего не сравниваю, я просто утверждаю, что настой ромашки помогает для при заживлении ран. Своей пятой точкой проверял без шуток. Как вы можете вот утверждать, что он помогает при заживлении ран, и говорите, я это проверил. Вы можете это проверить только так, как я сказал. Иное это не проверка. Возможно, как обычно говорят, вот эти респираторные вирусные инфекции, их лечишь 7 дней, не лечишь тоже 7 дней. 7-3, 7-3. Виталию не нравится, как называется струя. Даже, говорит, слушать противно. Слушаем вас, здравствуйте. Да.
Да, я на радио, да, попал?
Да вы уже в эфире, да.
В эфире, замечательно, да. Вот услышала, что обсуждаете. Вот знаете, по поводу... всей этой народной медицины. Вот, например, горло лечу только ромашкой, потому что никакие ни таблетки, ни вот эти спреи не помогают. А завар ромашки, и вот все прекрасно через несколько дней. И вот еще одна история по офтальмологии. Я вот недавно обращался, записывался к доктору, к одному очень, ну, я не буду называть фамилию, известному доктору. Прошел сначала все обследование, пришел к нему, он сказал, вы знаете, я вам могу, конечно, назначить уколы, они очень дорогие, но приходите ко мне через месяц, и выписал мне витамины и настой крапивы. Говорит, вот это вам должно помочь. Я честно, сам
да
не ожидал.
Да помогло?
Ну, улучшение есть. Я вот пока еще немного времени прошло, но тем не менее...
А то просто вы бы сейчас противоречили своему первому рассказу. То есть там, значит, вам помогает, а тут крапива не помогает, потому что просто после врача.
Нет, наоборот, потому что до этого мне выписывали капли, выписывали там лекарства, и я уже до него дошел, потому что...
Вот-вот-вот, я об этом и говорю, поэтому крапива, по вашей логике, логике вашего выступления, должна вам помогать, просто обязана. Настой сабельника помогает от боли в суставах, утверждает 191-й, 481-й, дядя Вася говорит, что он геморрой лечит огурцом. Ну, потому что иначе, он пишет, самое лучшее средство от геморроя огурец, ну, значит, видимо, сам человек попробовал. Ну, а как иначе, а откуда бы, он же не может рассказывать, соседи, мол, рассказали. Пакетик чая от конъюнктивита стоит в разы дешевле капель. Не понимаю, о чем речь. А это же древний мир какой-то у вас. 530-й не понимает, как вы живете со всем этим огурцом, сабельником, косовороткой, ну и так далее. Корень солодки, замечательная, отхаркивающая, пишет 256-й. Ну, то есть, а у вас дома всегда есть солодка. Я вот к тому, что корень солодки – это такая штука, которая уже подготовлена как раз врачами. Или у вас прям реально вы как-то высушиваете ее, как это работает? Самогон на дубовой коре помогает от всего, пишет Георгий. Но мне кажется, самогон в принципе помогает, хотя еще раз напомню, алкоголь это страшный ужас. Никогда даже не пробуйте. 7373948, телефон прямого эфира. 522-й, дядя Вася, привет передает. Виталий все-таки думает, что люди, которые в 23-м году лечатся ромашкой и разными настоями, струями, должны и жить, как вся эта медицина зарождалась. Ну да, есть такое подозрение. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго. 7373948, тогда вас слушаем.
Добрый день, Леонид.
Опять здравствуйте.
Вот вы знаете, раньше люди жили, не тужили, никакой химии. До 30 лет вообще без проблем доживали.
Ну, но только до 30, да? Да, так и было.
Вот, я про это говорю. Вот если кто хочет 30 лет, то народная медицина нормально. Если кто хочет подольше, то вы не извините, но это все такое мракобесие дикое. Потому что вот эти граждане, которые звонят, например, да, и пишут по поводу там экстракта ромашки и что там еще, они же это все в аптеке покупают.
Ну, да.
То есть это все равно медицинский препарат, обработанный.
Нет, вы, Леонид, не поверите. Вот Анна как раз со мной спорит и пишет, ну что это вы, корень солодки продается вполне себе в аптеке, не надо перегибать. Ну, то есть они все-таки в аптеку идут, это правда.
Ну, само собой. И причем, обратите внимание, по рекомендации врача. Просто надо четко понимать, что витамины или там, например, тот же экстракт ромашки, это точно такое же медицинское средство. То есть медицинские препараты – это не только лютая химия, которая там с раком борется, да? Но это и вообще витамин С – это тоже медицинский препарат банальный. Вот, поэтому, конечно, лечиться без врачей. И, знаете, я хочу всем этим людям, которые лечатся народной медициной, посоветовать у какой-нибудь бабки вырезать аппендицит, не дай бог.
Ну, видите, вам в ответ Леонид уже... Вам уже в ответ написали, ну, недалекие же вы со своими всякими этими выводами. Так что есть две крайности, пишет Наталья. Люди, которые ко всему прикладывают подорожник, и те, которые все лечат антибиотиками. Ну, вот у нас, видите, не крайность какая-то получается. Исследователи назвали число любителей народной медицины в России, то есть люди, которые ко всему прикладывают подорожник, видимо, в определении Натальи. И вот таких по отношению к своим детям каждый четвертый, 25%. Четверть участников опроса, проведенного Альфа-страхованием, сказали, что не обращаются к медикам, пока у ребенка что-то не заболит. Только 19% сказали, что идут при любых недомоганиях. Прямо сейчас новости.